8 декабря. Пятница. Долго не писал, но на этот раз наполовину из-за удовлетворенности, так как я сам закончил первую главу Рихарда и Самуэля и считаю особенно удачным начало описания сна в купе. Более того, мне кажется, во мне происходит нечто очень близкое тому шиллеровскому притворению аффекта в характер. Несмотря на все внутреннее сопротивление, я должен это записать. Максу не понравились последние написанные мною части, во всяком случае потому, что он считает их неподходящими для целого. Но, возможно, что они и сами по себе кажутся ему плохими. Это очень вероятно, ибо он предостерегал меня от таких длинных описаний, говоря, что подобные описания производят впечатление желеобразных. Даже если не принимать во внимание все другие препоны, физическое состояние, родители, характер, я извлекаю очень хорошее самооправдание тому, что, вопреки всему, не сосредоточиваюсь на литературе, из следующего двучлена. Пока я не создам большую, полностью удовлетворяющую меня вещь, до тех пор я не могу ни на что отважиться. Это неопровержимо. 9 декабря. Штауфер-Берн. Сладость продукции вводит в заблуждение относительно ее абсолютной ценности. Если книга писем или воспоминаний, все равно чьих, на сей раз Карла Штауфера-Берна, оставляет тебя спокойным, не захватывает, ведь для этого требуется искусство, и оно уже само осчастливливает, а ты только поддаешься, если не оказывать сопротивления, это случается скоро, даешь собравшимся чужим людям увести себя и породниться с тобой, тогда нет ничего особенного в том, что, закрыв книгу, вернувшись к самому себе, к своей заново осознанной, заново встряхнутой, издали кратко рассмотренной собственной сущности, ты чувствуешь себя после этой вылазки и этого отдыха лучше, с более легкой головой. Лишь потом мы можем удивиться, что чужие жизненные перипетии, несмотря на их живость, описаны в книге застывшими, хотя по собственному опыту мы знаем, что нет на свете ничего более далекого от какого-либо переживания, например, грусти, вызванной смертью друга, чем описание этого переживания. Но то, что годится для нас самих, непригодно для других. И если мы, например, не можем своими письмами выразить собственные чувства, разумеется, здесь есть множество расплывающихся оттенков, если даже в самом лучшем своем состоянии мы все время прибегаем к таким выражениям, как «неописуемо», «невыразимо», или «после так грустно» или «так прекрасно» должна сразу же следовать раздробляющая фраза «с что», то, словно в награду, нам дана способность воспринимать чужие рассказы со спокойным тщанием. Чего, во всяком случае, в такой мере, нам не хватает при писании собственных писем. Неведение, в каком мы пребываем, относительно тех чувств, которые в зависимости от обстоятельств усилили лежащее перед нами письмо или же скомкали его, именно это неведение превращается в понимание, ибо мы вынуждены держаться этого письма, верить только тому, что там написано, считать таким образом, что все в нем выражено точно, и в этом точном выражении по праву видеть открытую дорогу в глубины человечнейшего. Так, например, письма Карла Штауфера содержат только рассказ о короткой жизни художника. Штауфер Берн Карл, 1857-1891. Швейцарский художник, график и скульптор. Тринадцатого декабря. Бобровая шуба. Неровная, без взлетов гаснущая пьеса. Фальшивые сцены с управляющим. Нежная игра актрисы Лемон из Лессинговского театра. Наклоняясь, она закладывает юбку между коленями. Задумчивый взгляд человека из народа. Поднимает обе ладони, которые он слева от лица складывает, словно для того, чтобы добровольно ослабить силу лгущего или клянущегося голоса. Беспомощная, грубая игра остальных. Вольности комика, отступающего от текста. Обнажает саблю, путает шляпы. Мое холодное неприятие. Пошел домой, но еще сидя в театре, с удивлением думал о том, что столько людей в течение целого вечера соглашаются пережить столько волнений. На сцене кричат, воруют, обворовываются, докучают, злословят, унижают. И что в этой пьесе, если смотреть ее, зажмурив глаза, слышишь так много неразборчивых человеческих голосов и выкриков. Красивые девушки. Одна из них с гладким лицом, чистой кожей, округлыми щеками, высокой прической. И среди этой гладкости растерянные, слегка припухшие глаза. Отдельные хорошие места в пьесе, в которой Вольфен одновременно оказывается воровкой и честной подругой умного, прогрессивно и демократически настроенного человека. Какой-нибудь Верхен в качестве зрителя должен, собственно говоря, утвердиться в правильности своих взглядов. Грустный параллелизм четырех актов. В первом акте происходит кража, во втором — суд, то же самое в третьем и четвертом актах. Когда я после некоторого перерыва начинаю писать, я словно вытягиваю каждое слово из пустоты. Заполучу одно слово. Только одно оно и есть у меня. И опять все надо начинать сначала. «Бобровая шуба», 1893, сатирическая пьеса Герхарда Гауптмана. Верхан — один из главных персонажей «Бобровой шубы». 16 декабря. Воскресенье. 12 часов дня. Утро потратил попусту на сон и чтение газет. Страх перед писанием рецензии для пражской «Такблат». Этот страх всегда выражается в том, что я при случае, не за письменным столом, придумываю вступительные фразы к тому, что должен написать, и они сразу же оказываются непригодными, сухими, ломаются задолго до конца и своими торчащими изломами предвещают грустный итог. В переходные периоды, а таким для меня была последняя неделя, и нынешний момент тоже, меня часто охватывает грустное, но спокойное удивление собственной бесчувственностью. Я отделен ото всех вещей пустым пространством, через границы которого я даже и не стремлюсь пробиться. Я убедился, что воскресенье я никогда не могу использовать полнее, чем будний день, так как своим особым распорядком оно опрокидывает все мои привычки, и мне необходимо лишнее время, чтобы кое-как приладиться к этому особому дню. В тот момент, когда я освобожусь от службы, я немедленно осуществлю свое желание написать автобиографию. Такая решительная перемена должна перед началом работы на время стать целью, чтобы суметь управлять потоком событий. Другой же, более плодотворной перемены, которая сама по себе столь страшно невероятна, я не вижу. Тогда работа над автобиографией была бы большой радостью, потому что она давалась бы так же легко, как записывание снов, но вместе с тем дала бы совсем другой заметный результат, который всегда влиял бы на меня и был бы доступен разуму и чувству каждого. 18 декабря. Позавчера «Гипподамия». Жалкая пьеса. Блуждание по греческой мифологии без всякого смысла и основания. Заметка Квапела на театральной программе, который между строк говорит о том, о чем кричит вся постановка, что хорошая режиссура, которая здесь не что иное, как подражание Рейнгарду, может превратить плохое сочинение в замечательное театральное зрелище. Все это должно показаться грустным хоть что-нибудь повидавшему Чеху. Наместник, в перерыве глотающий через открытую дверь своей ложи воздух из прохода. Появление тени мертвой Аксиохи, которая быстро исчезает, потому что в этом мире ее, лишь недавно умершую, снова слишком сильно охватывают прежние человеческие страдания. Я не пунктуален, потому что не чувствую боли ожидания. Я ожидаю, как вол. Когда передо мною хотя бы неясно вырисовывается цель моего нынешнего существования, я поддаюсь слабости и становлюсь столь тщеславным, что ради этой цели охотно все переношу. Если бы я был влюблен, что только не было бы мне тогда под силу. Как долго дожидался я много лет назад, под аркадой на ринге, пока не проходила мимо М, если даже она шла со своим возлюбленным. Я пропускал условленное время встреч, отчасти по небрежности, отчасти из-за того, что мне неведома боль ожидания, но отчасти и ради того, чтобы усложнить новые неуверенные поиски тех, с кем я условился, то есть чтобы обновить ощущение долгого, неуверенного ожидания. Уже из того, что ребенком я испытывал нервный страх перед ожиданием, можно заключить, что я был предназначен для чего-то лучшего, и что я вместе с тем предчувствовал свое будущее. У моих хороших состояний нет времени и прав для естественного развития. У плохих же, напротив, их больше, чем требуется. Сейчас я страдаю от такого состояния с 9 числа, почти 10 дней, как можно высчитать по дневнику. Вчера я снова лег в постель с пылающей головой и хотел уже порадоваться, что плохое время окончилось, и уже начать бояться, что буду плохо спать. Но это прошло. Я спал довольно хорошо, а бодрствую плохо. «Гипподамия», 1890-1891, пьеса чешского поэта и драматурга Ярослава Вархлицкого, 1853-1912. 19 декабря. Вчера скрипка Давида Латайнера, изгнанный брат, искусный скрипач, возвращается, как в мечтах моих первых гимназических лет, разбогатевшим домой. Но сначала в нищенской одежде, с обмотанными тряпьем, как у уборщика снега, ногами, испытывает своих никогда не покидавших родины родственников. Честную бедную дочь, богатого брата, который не позволяет своему сыну взять в жены бедную кузину, а сам, несмотря на возраст, хочет жениться на молодой. Лишь потом изгнанник открывает себя, распахнув сюртук, под которым на ленте наискось висят ордена, полученные им в награду от всех государей Европы. Игрой на скрипке и пением он превращает всех родственников и их ближних в хороших людей и приводит их отношения в порядок. Сегодня за завтраком случайно заговорил с матерью о женитьбе и детях. Я сказал лишь несколько слов, но при этом впервые отчетливо понял, какое неверное и наивное представление имеет обо мне мать. Она считает меня здоровым молодым человеком, который немножко страдает от того, что вообразил себя больным. Фантазии эти со временем исчезнут сами собой, но самый решительный способ уничтожить их — жениться и наплодить детей. Тогда и интерес к литературе сократится до той степени, какая, быть может, и подобает образованному человеку. В нормальном, ничем не урезаемом объеме сам собой разовьется и интерес к моей профессии, или к фабрике, или к чему-нибудь еще, что мне подвернется. Поэтому нет никаких оснований для непрестанного отчаяния в связи с моим будущим. Повод для временного, но тоже неглубокого отчаяния может возникнуть тогда, когда мне покажется, будто я снова испортил себе желудок, или когда я, из-за того, что много пишу, не смогу спать. Возможностей избавления существуют тысячи. Самое вероятное из них — я внезапно влюблюсь в девушку и не захочу отступиться от нее. Вот тогда я увижу, что мне хотели добра и что мне не будут мешать. Но если я останусь холостяком, как дядя в Мадриде, тоже не будет большой беды, потому что при моем уме я уж сумею устроиться. Латайнер Йозеф, 1853-1935, чешско-немецкий драматург, автор пьес о жизни евреев. Леве Альфред, дядя в Мадриде. Старший дядя Кафки со стороны матери, добившийся высокого положения. Он стал генеральным директором железных дорог в Испании. 23 декабря, суббота. Если, видя мой образ жизни, уводящий в неправильную, чуждую всем родным и знакомым сторону, отец выскажет опасение, что из меня получится второй дядя Рудольф, то есть посмешище для новой подрастающей семьи, посмешище, несколько видоизмененное в соответствии с требованиями времени, с этого момента я почувствую, как в моей матери, с течением лет все более слабо протестовавшей против такого мнения, собирается и крепнет все, что говорит за меня и против дяди Рудольф, и, подобно клину, вбивается между представлениями о нас двоих. Позавчера на фабрике, вечером у Макса, где художник Новак как раз раскладывал литографированные портреты Макса. Я растерялся перед ними, не мог сказать ни да, ни нет. Макс высказал несколько соображений, которые уже возникли у него. Моя мысль завертелась вокруг них, бесплодно. В конце концов, я присмотрелся к отдельным листам. Во всяком случае, ошеломленность неопытного зрителя улеглась. Я нашел, что на одном листе подбородок круглый, лицо сдавлено. На верхней части туловища словно кольчуга, но она скорее выглядит так, будто под обычным костюмом исполинская фрачная сорочка. В ответ на это художник привел какие-то возражения, взять в толк которые мне не удалось ни с первой, ни со второй попытки. Но он ослабил их уже тем, что высказывал их именно нам, которые говорили чистейшую чепуху, в то время как он был внутренне прав. Он утверждал, что диктуемое чувством и даже разумом задача художника — включить портретируемого в систему собственного художественного видения. Чтобы достичь этого, художник сперва сделал эскиз портрета в красках. Он тоже лежал перед нами, и в его темных красках действительно обнаруживалось слишком острое, строгое сходство. Эту слишком большую остроту я могу лишь теперь осознать. Макс признал его лучшим портретом, так как он был не только похож, но глаза и рот на нем были еще и отмечены благородными штрихами, усиленными в должной мере темными красками. Этого действительно нельзя было отрицать. По этому эскизу художник работал потом дома над своими литографиями. Делая литографию за литографией, он стремился все больше и больше отойти от натуры, не только не причиняя вреда при этом своему собственному художественному видению, но штрих за штрихом, приближаясь к нему. Так, например, ушная раковина утратила свои собственные изгибы и своеобразие очертания и превратилась в углубленную полуокружность вокруг маленького темного отверстия. Костистый, начинающийся уже от ушей подбородок Макса, потерял свое человеческое очертание, и каким бы необходимым оно ни казалось, зрителю отход от правды старой дал слишком мало новой правды. Волосы переданы уверенными ясными штрихами и остались человеческими волосами, хотя художник и отрицал это. Требуя от нас понимания смысла этих превращений, художник затем лишь мимоходом, но с гордостью указал, что на этих листах все имеет значение, и что даже случайное, благодаря его воздействию на все второстепенное, стало необходимым. Так узкое, бледное, кофейное пятно около головы стекает вниз почти через весь портрет. Оно нанесено намеренно, с расчетом, и убрать его, не нарушив все пропорции, нельзя. На другом листе, слева в углу, большое, намеченное разбросанным пунктиром, еле заметное голубое пятно. Это пятно нанесено с определенным намерением, ради слабо излучаемого им на все изображение света, в котором художник и продолжал работу. Теперь его ближайшая цель — заняться преобразованием рта, с которым кое-что, но недостаточно, уже проделано, и затем носа. На жалобу Макса, что тем самым литография еще больше отдалится от прекрасного цветного эскиза, он заметил: вовсе не исключено, что она к нему снова приблизится. Во всяком случае, нельзя не отметить уверенности, с какой художник в любой момент разговора доверялся непредвиденностям своего вдохновения, и одно лишь это доверие с полным правом делало его художественный труд трудом почти научным. Две литографии, продавщица яблок и прогулка, купил. Одно из преимуществ ведения дневника состоит в том, что с успокоительной ясностью осознаешь перемены, которым ты непрестанно подвержен, и в которые ты, в общем и целом, конечно, веришь, догадываешься о них и признаешь их, но всякий раз именно тогда невольно отрицаешь, когда дело доходит до того, чтобы из этого признания почерпнуть надежду или покой. В дневнике находишь доказательства того, что даже в состояниях, которые сегодня кажутся невыносимыми, ты жил, смотрел вокруг и записывал свои наблюдения, что таким образом вот эта правая рука двигалась как сегодня, когда ты, благодаря возможности обозреть тогдашнее состояние, правда поумнел, но с тем большим основанием ты должен признать бесстрашие своего тогдашнего стремления, сохранившегося, несмотря на полное неведение. Леви Рудольф, сводный брат матери Кафки, бухгалтер. Он также остался холостяком, жил уединенно, слыл в семье чудаком. В одном из писем Кафка писал о нем, что он все больше превращается в загадочного, сверхскромного, одинокого и при этом почти болтливого человека.